На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь».
Домская площадь.
Социальные услуги на дому и доступность пансионата в Риге. Какова ситуация в этом году и на что рассчитывать с января будущего года? Спросим у нашего утреннего гостя. Жду в студии главу социального комитета Рижской думы Юриса Радзевича. От переноса социальных выплат в первый уровень до базовой пенсии. Что это? Небольшие изменения или начало капитального ремонта пенсионной системы? Обсудим в нашем финансовом блоге. Все ли так хорошо, как кажется? Социальная компания призывает задуматься о высоком уровне ВИЧ и СПИДа в Латвии и необходимости тестирования. Подробности в эфире «Домской площади» расскажут организаторы акции. Разрушительные стихийные бедствия все чаще вызывают волны всевозможных теорий заговора.
После начала наводнения в испанской Валенсии на интернет-платформах распространились разные версии о его причинах. Испанские власти даже призвали людей перестать распространять недостоверную информацию, поскольку это мешает спасательным работам.
Кто распространяет неправду про, например, плотины, которые якобы довели до наводнения в Испании, призывает сносить их в Латвии? Об этом расследование журналистов «Рыбалтика». К зиме готовы. Ожидание первого снега и легкого мороза пока что радует большинство рижан.
Как мужчины к зиме готовятся?
В канере тоже и вперед. Подштанники, термобелье одеваешь и все.
На какой мороз рассчитано?
Ой, на минус 20 точно, я думаю.
А что дальше? И что вообще влияет на зимний оптимизм? Узнаем во время нашего утреннего экспресс-опроса. Звучит «Домская площадь». Слушайте, будьте в курсе событий нового дня. Все ли так хорошо, как кажется? Такого девиза начинающейся сегодня кампании, которая призывает задуматься о том, что заразиться ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека, теперь может и каждый. Единственный способ выяснить, не болен ли ты, сделать тест бесплатно и анонимно в течение всего времени этой акции. С нами на связи Андрис Свейкенекс, глава правления АГИХОС, общество поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ. Итак, все ли так хорошо, как кажется? Девиз компании уже сам по себе отвечает на вопрос, какова сегодняшняя ситуация с ВИЧ и СПИДом в Латвии, не так ли?
Да, так оно и есть. Если мы смотрим по сравнению с некоторыми годами назад, например, с 2018, тогда ситуация намного лучше. Но всегда же хочется, чтобы ситуация была еще лучше, чтобы наше население использовали эти возможности и знало свой ВИЧ-статус.
Если говорить о портрете заразившегося ВИЧом сегодня в Латвии, то, кажется, это уже не так однозначно, как лет 10-20 назад.
Да, естественно. Все маргинальные группы отошли на второй план. Представители секс-меньшинств или там потребители интравенозных наркотиков, этот процент невеликий. В Латвии превалирует сексуальная передача ВИЧ-инфекции друг к другу, и тем более более всего гетеросексуальный перенос заражения. Так что сегодняшний портрет, каждому надо подойти к зеркалу и ответить на несколько вопросов, смотря себе в глаза, без вранья, хоть раз в жизни, и понять, есть у меня сексуальные отношения чаще, чем Новый год, есть у меня сексуальные партнеры больше, чем, ну не знаю, там, выходных праздничных, или там месяцев в году, или, не дай бог, недель в году. И сколько раз у меня был айсергат секс, то бишь
защищенный секс.
Да, защищенный секс. Потому что это, ну, это болезнь, которая передается сексуальным путем. И тогда надо понять, что если мои факторы риска больше, чем хотелось бы мне, ну, надо набраться смелости и просто рутинно сделать этот анализ.
Кстати, в рамках компании можно бесплатно и, что также немаловажно, анонимно сделать этот тест на ВИЧ. Расскажите подробнее об этой возможности.
Ну, в принципе, бесплатно и анонимно можно сделать целый год. В конце ноября и начале декабря это всемирная кампания по тестированию, когда на этом удается, ну, какой-то другой ракурс, и чтобы люди это больше знали. В Латвии есть более 20 пунктов ВИЧ-профилактики, где можно это сделать бесплатно целый год. Но на этот раз это будет Плаза, Рига Плаза, торговый центр, где до 10 декабря будет возможность анонимно, бесплатно делать тест в течение 20 минут, 15-20 минут узнать свой статус.
И еще одна...
использовать эту возможность.
Конечно, это очень важно. И мой последний вопрос связан с конкретной цифрой. 118 новых случаев ВИЧ за год. Казалось, небольшая цифра, но согласитесь, на самом деле заболеваемость намного выше. Люди не догадываются, боятся или большинству все равно?
Ну, ВИЧ, нам надо понять, что ВИЧ это такая спящее заболевание. Лет 10, есть случаи, когда в течение 10-12 лет человек вообще не чувствует ничего, он чувствует себя здоровым. И потому осложнение появляется довольно поздно. И считается, что примерно треть. Значит, если у нас 180 случаев, то примерно 60 людей из этого не знают, что они ВИЧ-инфицированы и не тестировались. Ну, это надо смотреть еще по-другому. У нас в стране более чем 8 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Треть — это будет 2500, которые гуляют, не зная, что они ВИЧ-положительные. И... это опасность для них здоровья и здоровья их партнеров. Это важно понять, что мы играем со своим здоровьем, но нам нельзя играться с здоровьем своего партнера.
Большое спасибо за эту важную информацию. Доброго, ну и самое главное, здорового дня. Paldies, ka biji kopā ar mums. Jauku dienu.
Paldies.
Андрис Вейкенекс, глава правления ГИХАС, общества поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ. Накануне начинающейся сегодня в Латвии кампании под девизом «Все ли так хорошо, как кажется?». Всего лишь одна цитата, которая прозвучала в нашем сегодняшнем эфире. Она звучит так. «Чтобы увидеть портрет зараженного ВИЧ, подойдите к зеркалу и спросите, есть ли у меня сексуальные отношения чаще, чем Новый год».
Вниз по течению с высоты, не держа за запястье успех и без веры спастись. И без прочтения линий судьбы на ладонях чужих, уже не пытаясь найтись. Я потерял себя, забыл, где день и ночь, как смакует сон и мольбы. И попросил тебя помочь мне найти тот свет, что меня приведет к любви. Крепко взяв за запястье успех и надеясь спастись, глядя. глядя в глаза твои, растворяюсь в них и боюсь спугнуть то, что мы нашлись. Не потерять опять быть с тобою день и ночь, охранять твой сон и мольбы. Ведь именно ты смогла помочь мне найти тот свет, что меня и привел к любви.
Продолжим, как обычно, по средам, в это время финансовым блогом Домской площади. Сегодня в нем очень важные пенсионные нюансы. Слушайте, просто о важном готова рассказать Ольга Князева. Приветствую, коллега.
Андрей, приветствую. И все, кто нас слышит, уважаемые радиослушатели тоже.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Одна из лучших, так в начале 2000-х называли пенсионную модель Латвии. Сейчас, четверть века спустя, и она требует капитального ремонта. Население стареет, продолжительность жизни увеличивается. Накануне перепроверил, убедился. Во всяком случае, так, как утверждает официальная статистика, за 30 последних лет мы стали жить на 6 лет дольше. Ну а новых плательщиков социального налога больше не становится. Вот политики думают, что делать, например, в рамках бюджета 2025. Оль, что надумали?
В рамках бюджета 2025, конечно же, никакие такие существенные изменения не будет, но все-таки тут стоит добавить, что индексация пенсии, она включена в бюджет следующего года. И будет, конечно же, об этом мы уже говорили раньше в рамках финансового блога, о том, что необлагаемый минимум для пенсионеров будет теперь 1000 евро. Но, собственно, на этом все. И как раз на прошлой неделе в комиссии, социальной комиссии Сейма говорили, а как еще нужно улучшить состояние, положение наших пенсионеров, потому что, несмотря на то, что, как ты сказал, вроде бы у нас система считается хорошей, но в этом плане я тебя, Андрей, немножко поправлю, она считается хорошей в плане устойчивости. Именно эта фраза очень важна в плане устойчивости, то есть ничего как будто с ней случиться не может. То есть, знаешь, нас иногда пугают, вот мы останемся без пенсии. Нет, конечно, без пенсии мы не останемся. Но ведь важно понимать, сколько мы будем получать этих пенсий.
Действительно, это очень важный вопрос. Да, какова цена этого вопроса?
Третья часть пенсионеров сегодня получает пенсию от 350 до 500 евро. И еще есть такая цифра. Я помню, что был не так давно такое большое исследование зарубежное по поводу того, что нас ждет. Это то, о чем ты сказал. Это как раз та самая демография. И там были такие цифры, что сейчас уровень замещения пенсии составляет 25,5%, а через несколько десятков лет он составит 13%. То есть это означает, что заработанные зарплаты в 1000 евро, пенсия составит 130 евро. И причина та самая, которую ты сказал. Это демография. Ну вот представь, с 1000 евро зарплаты, 130 евро пенсии, по сути, это просто нищенское существование. И сейчас уже политики понимают, что нужно что-то делать. И вот очень горячо обсуждался вопрос, что мы можем сделать, как это будет выглядеть. И, конечно же, опять вернулись к вопросу базовых пенсий. Такие пенсии есть в Литве и в Эстонии, и в этом плане наши латвийские пенсионеры, они постоянно смотрят налево и направо, мы же посередине находимся, и говорят, а почему у нас нет базовых пенсий? Я посмотрела, мне стало интересно, сколько же в Эстонии базовая пенсия. Она почти 355 евро. Что такое базовая пенсия? Это та пенсия, которая платится вне зависимости от того, работал ты или нет, какой у тебя был стаж, наработал ты или нет. То есть такая несгораемая сумма пенсии. И платится, что важно, базовые пенсии с основного бюджета. А уже сверху на них накидываются те самые пенсии, которые мы заработали, которые зависят от нашего стажа. И получается, что да, вот этот общий размер пенсии становится больше. Естественно, был вопрос такой интересный на комиссии Сейма. У пенсионеров в федерации спросили: а вы хотите базовые пенсии? Они даже сначала не поняли этого вопроса. Они говорят: ну да, конечно, мы хотим. Но мы понимаем, конечно, что это, наверное, дорого, и поэтому мы даже не просим это. Потому что бюджет, ну, с приоритетами известными на следующий год. И понятно, что пенсионеры даже перестали это мечтать, в общем-то, собственно, об этом.
Кстати, Оля, по поводу этой базовой пенсии в Латвии говорят политики, экономисты. Последние все несколько лет определились ли, когда именно она может появиться? В каком году базовая пенсия станет реальностью?
Да,
то есть заработает?
Прозвучала эта мысль, что примерно с 29-го года. Конечно, пенсионеры в этом плане тоже стали так немножко скептически так отнеслись к этой цифре, потому что 29-й год, собственно, не за горами. Осталось тут 4 года. И тут важно, Андрей, знаешь что? Сколько эта базовая пенсия будет. То есть, может быть, ее вначале примут, ну, совсем какую-то небольшую, например, там, я не знаю, 130 евро. Не такую, как в Эстонии, да, там 350. Может быть, 100. Но, по сути, это все равно потребует каких-то миллионных инвестиций из основного бюджета, потому что социальный бюджет, как мы знаем, оттуда будут платиться те самые пенсии первого уровня, о которых мы сейчас говорим. Ну, и интересно, я уже тоже, конечно, прочитала прогнозы экспертов, куда мы идем в пенсионной системе. И в пенсионной системе мы идем к тому, что значимость первого уровня того, который сейчас получают пенсионеры, она будет постоянно падать. Потому что та самая демография, условно говоря, людей рождаются меньше и меньше. Вот последние данные, они говорят о новом антирекорде, что детей рождаются с каждым месяцем все меньше и меньше. И будет иметь роль свою большую в Европе. Это та самая базовая пенсия. Немножко будет иметь роль, сверху накидываться будет вот та самая пенсия за разработанный стаж. Потом дальше будет идти второй уровень пенсии и третий. И у меня, если есть две минутки, я хочу сказать очень важную новость еще. У нас был даже была передача по этой теме, открытый разговор о том, что со следующего года будет прекращена выдача продуктовых пакетов для малообеспеченных жителей. И останутся только труцыги, то есть нуждающиеся. Но все-таки вот на этой же комиссии Сейма прозвучала очень важная, на мой взгляд, мысль, что все-таки будут искать решение, как оставить какой-то хотя бы круг малообеспеченных людей, которые будут и дальше получать эти продуктовые пакеты. Но дело в том, что европейских денег на это все счастье больше нет. И поэтому решено эту поддержку очень сильно сократить. Но, как оказывается, эта поддержка с продуктовыми пакетами, она очень важна для людей. И особенно, кстати, для пенсионеров, которые довольно часто, чуть ли не 80%, получают как раз именно эти пакеты. Будут искать решение. Возможно, как-то там, я не знаю, перенаправят эту помощь, найдут еще где-то миллионы, но все-таки следите за новостями. Возможно, эта помощь и будет оставлена, например, для пенсионеров или для людей, ну, не знаю, там, которые имеют много детей или еще как-то, да. Есть предложение, что торговые сети будут задействовать и что они будут давать эти продукты. Правда, прозвучало такое предложение, что они должны это будут делать в обязательном порядке. Но тут, конечно, у меня опять возникают: не слишком ли мы давим на открытый рынок, на рыночные отношения, чтобы вот такие вещи делать? Но по-любому следите за новостями, мы будем об этом информировать.
И слушайте «Думскую площадь» дальше, тем более, что буквально через 10 минут в нашей студии будет глава Думского комитета, комитета Рижской думы по социальным делам Юрис Радзевич. Этот вопрос по поводу будущего с продуктовых пакетов мы обязательно обсудим в нашем эфире.
Долгий путь бродя, сети дорог земных, видел я и радость, и печаль. Пусть я не выбил формул счастья и не дошел до истины, но мне все же прошлого не жаль.
Миллионов 200 тысяч евро дополнительно получит в уходящем году социальная сфера столицы. Решение об этом сегодня планирует принять Рижская дума, но деньги найдены, и фактически это концептуальное голосование. На что пойдут эти средства и как выглядит финансирование многих социальных программ в следующем, в наступающем 2025 году, расспросим нашего утреннего гостя. В студии Домской площади Юрий Сарадзевич, руководитель Думского комитета по социальным делам.
От первого лица.
Есть повод вздохнуть с облегчением. Социальная сфера получает в рамках этого года дополнительные 5 миллионов 200 тысяч евро. Сумма достаточная, значительная, чтобы обеспечить, во-первых, как я понял, услуги ухода на дому, и, во-вторых, немаловажная программа – это доступность центров социальной опеки, или, попросту говоря, проще говоря, пансионатов. Но скажите, почему пришлось искать эти средства здесь и сейчас, фактически под конец уходящего года?
Ну, там есть две причины, можно сказать. Во-первых, прирост востребованности этой услуги – это одно. Второе – это удорожание услуги, потому что мы практически, если мы говорим об опеке на дому, эта услуга закупается у частных компаний, ну, такие как Красный Крест, Самареши, Амайс, Апруп и тому подобное. Поэтому нельзя говорить, может быть, о бизнесе и компаниях, но у частных, можно сказать, предпринимателей, да. И, конечно, цена, скажем, в этом году, прирост минимальной зарплаты. Обычно этот, который человек, ну, майс апрупетайс, обычно это чуть больше минимальной зарплаты. Поэтому это действительно влияет сразу. И мы видим, что это будет и в следующем году, увеличив минимальную зарплату.
Однозначно. Вы в самом начале подчеркнули, что сейчас наблюдается ажиотажный, можно сказать, спрос на эту услугу. С чем это связано? Все так плохо? Ухудшилась ситуация?
Вы знаете, ну, скажем наоборот, она не улучшается. И если мы так, с одной стороны, мы хотим лучше и повышаем, скажем, планку того же уровня человека, который считается малообеспеченным. Mm-hmm. Мы подняли выше всех, можно сказать, эту планку, и в этом году это было 549 евро на первого человека. В следующем году это примерно будет 604 евро. То есть все те бонусы, ну, пособия, можно будет от этого. Это самый высокий уровень, который мы могли установить по закону. То есть, и это значит, что будет больше, скажем, ну, разного вида пособий выплачено и тому подобное. Но то, что мы говорим о пансионатах и апрупемайас, или уход на дому, и вот я слушал вашу передачу, это одно из демографий. Длина жизни увеличивается. Но вот какое состояние здоровья, это другой вопрос. И, скажем, такие проблемы, которые на дому, скажем, нельзя решить, как если человек болен деменцией и другими болезнями. Да, мы хотим держать, ну, не хотим отдавать, может быть, своего близкого, но это возможно все-таки вернуться к рабочей жизни. И когда мы говорим просто, что мы тратим в социальную сферу деньги, то, честно говоря, это инвестиции. Это инвестиции как в те же рабочие места, потому что в этой сфере работают люди, это одно. А второе, мы возвращаем на рынок труда тех людей, нормальную социальную жизнь, активность тех людей, которые, может быть, должны были поменять полностью, кардинально свою жизнь, чтобы, скажем, или это сеньор, пенсионер, или даже или ребенок, за которым надо ухаживать.
По поводу услуг на дому, социальной помощи, до сих пор, во всяком случае, столица гордилась тем, что в отличие даже от некоторых крупных городов, такая помощь была доступна здесь и сейчас, то есть в тот же день или на следующий день, когда это необходимо человеку. Что сейчас, эта доступность совершенно тоже сохраняется?
Да, вот совершенно верно вы подметили, и вот поэтому эти 5 миллионов и надо было, потому чтобы мы в ноябре, в декабре, и думаю уже о следующем году, потому что не заканчивается жизнь 31 декабря, а могли бы эту услугу обеспечить. И действительно, потому что мы же понимаем, что если что-то случилось, это не надо завтра, через 2 месяца. Это действительно надо сегодня, сейчас. И кроме того, у нас есть еще дополнительная услуга в первой больнице, так называемые эти, это краткосрочная социальная помощь, то есть человек, скажем, после инфаркта, инсульта, его выписывают с больницы, и невозможно принять решение, куда. И там у нас есть примерно 100 мест.
То есть это тоже оплачивается Рижской думой?
Да, это оплачивается Рижской думой. Честно говоря, мы все-таки там будем пересмотреть, чтобы, ну, как сказать, если мы решили сейчас вопрос с пансионатом, потому что часть из них ждут места в пансионате, и мы переплачиваем в этом случае деньги налогоплательщика, чтобы больше людям эта услуга была бы доступна. Потому
и
что...
там, и там. Этих упомянутых 5 миллионов с хвостиком хватит, чтобы в том числе и продвинуть вперед очередь в пансионаты?
Во-первых, ну...
Месяц назад в соседней студии, да, в эфире программы «5 спуск Дена» вы назвали ошеломляющую цифру 900 человек.
Совершенно верно.
На начало октября стояли получали, в этой очереди.
И мы получали примерно 4 заявления в день, при том, что давали примерно 5-6 мест в месяц. Поэтому и такая очередь была.
Сейчас?
Сейчас очередь чуть больше 500, по-моему, 530 человек. То есть мы за это время, вот как я говорил, в начале октября, а мы сразу, не дожидаясь изменения в бюджете, приняли организационное решение и перенаправили некоторые средства, где мы думали, будет, может быть, невыполнение. И вот сейчас мы даже встречаемся с другой проблемой, когда мы предлагаем людям, и вы знаете, Рождество наступает, ну, может быть, не сейчас, чуть-чуть попозже, да. Поэтому и мы действительно будем менять эти условия, чтобы эти отказы были бы краткосрочные, потому что это пустое место, это значит, оно не достанется кому-то другому. И поэтому мы чуть-чуть там ужесточим эти условия отказа.
А в чем может выражаться это ужесточение? Если ты сейчас отказался, пропустил кого-то
срок.
Вперед?
Нет, срок. Срок, сколько можно, потому что человек имеет право все-таки, но мы не можем тоже сказать, все, завтра собирай вещи и родные, и в пансионат. Нет, но есть время ожидания. Это место стоит пустым. Сколько раз и сколько времени ожидания, да? Ну, мы чуть-чуть пересмотрим эти условия, сколько раз можно так переносить сроки, да? Потому что это место стоит пустое, его все равно получается, оплачивается.
Но с благой целью, как вы сказали, ускорить вот эту очередь.
Да, это...
И возвращаясь к упомянутому уже интервью в программе «Пэтспоздена», вы отметили, что почему такая большая очередь? Потому что некоторые люди из других самоуправлений поменяли свое место регистрации.
Мы это видели.
С одной единственной целью, чтобы оказаться в пансионате здесь, в Риге.
Да, и нельзя, как сказать, люди выбирают свои решения и ищут помощь, потому что оплатить со своих средств — это очень дорогое удовольствие.
Это от тысяч... просто невозможно.
Совершенно. Если я скажу, что это от 1000 до 1600 евро, то это, я думаю, что для многих неподъемная сумма каждый месяц платить. Поэтому, конечно, такие мы видели тенденции, и сейчас мы это пересматриваем, потому что в пансионат только тогда можно будет получить место, если 12 месяцев декларирован в Рижском самоуправлении. Да? Потому что, видите...
Сколько человек будет доплачивать со своей стороны? Вы уже назвали эту шокирующую цифру от 1600 евро,
да,
в месяц.
У нас есть два подхода. У нас есть места, которые 100% оплачиваются самоуправлением. Это потому что я напомню, что 85% от пенсии человек уплачивает в пансионате сам, и остается эта недостающая сумма. И тогда у нас два подхода. Один подход, где мы 100% все доплачиваем, и я думаю, что там все-таки какая-то очередь, кроме отдельных категорий, сохранится. Но у нас есть другой подход, что мы доплачиваем 500 в обычном месте, а 800 евро, если это семейного типа, ну, улучшенного типа, тогда, ну, приближенный к семейным то это, условиям, да, тогда мы доплачиваем до 800 евро за человека в пансионате. Да? И то есть эта доплата идет. То есть мы сейчас видим, что чисто человеку приходится доплачивать вот там, где 800 и 500, примерно 20% от этой суммы, не хватающей, ему получается доплачивать. Да? Мы хотим эту тоже ситуацию пересмотреть в следующем году, потому что цены меняются, и мы уже говорим об постоянном приросте этого софинансирования ежегодно вместе с бюджетом. Потому что мы можем постфактум определить, сколько...
Я правильно понимаю, будет увеличиваться софинансирование со стороны,
да,
Рижской думы?
Совершенно верно. Совершенно верно, потому что наш где-то план, чтобы человек доплачивал 10-15%, да, от этой нехватающей суммы. И таким образом мы как бы вовлекаем людей самим себе тоже помогать. Потому что, видите, другие самоуправления выбирают другой подход, что они тогда проверяют материальное состояние, просят, чтобы там оплатили, если квартира, что-то такое. Мы не хотим в этом администрировании таким образом.
То есть, возможно, ситуация, хотим... что человек получает место в пансионате, но в его квартире живут родственники.
Ну да. Поэтому как бы тоже можно сказать, что это нечестно. Ну, нечестно.
Но каждый случай индивидуален.
Совершенно. Поэтому мы сначала хотим мотивирование дать с этим софинансированием, потому что там нет очереди. Хотите сразу, завтра, тогда будьте любезны, 10-15% доплатите, и все будет сразу. Если хотите 100%, но тут есть, конечно, еще одна вещь, аспект, что, конечно, есть категории, которые никогда не смогут ничего доплачивать. И они, допустим, находятся дома. Это тоже значит, что эти люди должны эту услугу получить незамедлительно, потому что мы тогда переплачиваем деньги налогоплательщиков за уход на дому. И, скажем, вот у нас была ситуация, вот если так посмотреть, мы 2 раза больше платим за уход на дому, и таких людей, которые стояли и стоят в очереди, где-то 350. Да? И это значит, мы переплачиваем довольно серьезную сумму. Притом мы не говорим, что кого-то принудительно отправить в пенсию. Нет. Нет, эти люди, во-первых, желают, стоят в очередь. Во-вторых, именно там им окажется квалифицированная помощь. Потому что что значит услуга на дому? Это на определенные часы человек приходит. Если это человек полностью лежачий, часто ему надо практически постоянный присмотр.
И очень важно, что эта услуга сохраняется в том же объеме.
Совершенно верно. Мы не планируем никаких сокращений вот этих социальных программ.
Юрис Радзевич, глава социального комитета, наш утренний гость. Немного времени остается, но все же галопом постараемся по этим вопросам пройтись. Социальные пособия в следующем году. Видится ли возможность их увеличения в Риге?
Я скажу так, что увеличение мы предполагаем лицам, которые репрессированы, там будет увеличение. Других пособий мы как размер пособия не предполагаем увеличить, но с учетом того, что повысится планка малообеспеченных, это более услуга будет, услуги будут более доступным большей категории, больше людям.
Бесплатные продуктовые пакеты — очень болезненный вопрос для многих. Каким вам видится дальнейшее этого проекта?
Я скажу так, что, конечно, надо напомнить, что не всем малообеспеченным эти пакеты полагалось, если я не ошибаюсь, то с уровня 411 до 411 евро. Но с учетом того, что увеличивается и уровень малообеспеченного человека, малоимущего, то там надо посмотреть, какая остается разница непокрытая, да. Поэтому мы, во всяком случае, пока ждем бюджет, и я не думаю, что эта сумма настолько влиятельная, чтобы сейчас эту услугу не оказывать. Но мы ждем государственного бюджета.
То есть возможны только варианты, потом, либо
да, потом мы
пакеты
будем,
за счет Рижской думы, либо думать, социальные доплаты?
Я не хочу сейчас говорить о решениях. Мы, конечно, оценим, когда будет уже государственный бюджет принят, потому что мы планируем бюджет принимать в январе. У нас будет время осмотреться, подумать, оценить ситуацию, как мы этим людям можем помочь, потому что действительно доступ к продовольствию – это, я скажу, что права человека на жизнь.
Очень важный вопрос – это квоты и очереди в больнице. Столичному самоуправлению принадлежит первая, то есть фактически вы являетесь собственником первой городской больницы.
Да, у нас есть первая городская, вторая городская, наша поликлиника и роддом.
Можно ли надеяться, что за счет того, что самоуправление участвует в этих больницах, здесь очередь и доступность плановой помощи в следующем году может быть лучше, чем в крупных государственных стационарах?
Мы в этой ситуации в одной корзинке со всеми государственными больницами, и хочу сказать, что даже в иных случаях проигрываем, потому что коэффициент, скажем, оплаты наших услуг в университетских больницах и в роддоме в отрицательную сторону в роддоме, да, потом, и мы в связи с квотами, мы совершенно все одинаковы, поэтому мы не можем вмешиваться также и какими своими доплатами, потому что нас уже некоторые частные компании, так сказать, не засудили, а обращались в Совет по конкуренции, что таким образом, поддерживая, скажем, свои больницы, мы нарушаем нейтральность на конкуренции. То есть, если мы хотим что-то, нам надо предложить всему рынку, и мы не можем так точечно, какие-то услуги начинать оплачивать, конкретным группам через свою больницу. Мы тогда должны этим людям платить и таким образом, да.
Вы уже упомянули, бюджет Риги будет составляться и приниматься уже в начале января в плане социальной сферы, в плане расходов. Что вас радует в городе в следующий год?
Пока еще ничего не радует, да, потому что...
Очень честный ответ.
Да, я думаю, знаете, а часто лучше честно сказать, потому что это будет, скажу откровенно, это борьба политики с разных партий, да.
И ничего не радует даже несмотря на то, что следующий год – год выборов?
Ну, что значит выборы? Это экзамен, который каждые 4 года политик должны пройти. Кто будет смотреть дела, кто просто слушать слова, ну, что можно сказать? Но все-таки о бюджете следующего года. Конечно, я смотрю с оптимизмом, потому что я видел этот процесс, как мы проходили в прошлом году. Это, можно сказать, тогда, когда я стал руководить комитетом. И вижу этот процесс сейчас. И я вижу, что коллеги понимают эти проблемы. И вот это, скажу, вот это коллегиальная работа.
Я желаю не растерять вам, это понимаю. Ага. Это очень важно.
Ну ничего, надавим. Надавим.
Большое спасибо. Такое неожиданное окончание нашего разговора получилось. Юрий Сарадзевич, глава социального комитета, был нашим утренним гостем. Теперь совсем о другом. Разрушительные стихийные бедствия и другие кризисы все чаще начинают вызывать волны всевозможных теории заговора. Так было после мощного землетрясения в Турции в прошлом году, после недавнего урагана Милтон в Америке. Не стало исключением и мощное наводнение в Испании, в результате которого погибло более 200 человек. Какую неправду распространяют в Испании, а теперь и в Латвии, выясняли наши коллеги из Центра расследования журналистики «Рыбалтика». Анна Петрова расскажет больше.
Мощные наводнения на востоке и юге Испании привели к жертвам и разрушениям.
Так, 30 октября сообщало Латвийское радио 4. Это наводнение стало одним из самых смертоносных в истории Испании. Вот фрагмент новостей ЛСМ+.
В соцсетях появляются кадры, на которых потоки воды смывают мосты и автомобили, а люди ищут спасения на деревьях. В регионе, на который обрушились проливные дожди, всего за 8 часов выпала почти годовая норма осадков.
Уже вскоре после начала наводнения в испанской Валенсии на интернет-платформах распространились разные версии о его причинах. Испанские власти даже призвали людей перестать распространять недостоверную информацию, поскольку это мешает спасательным работам. Одно из утверждений заключается в том, что наводнение вызвано разрушением плотин и политикой зеленых. В Латвии их также распространяют некоторые политики, которые ранее вводили в заблуждение относительно изменения климата. Депутат Сейма Александр Скирштайнс, который не принадлежит к фракциям, на платформе X заявил, что эту катастрофу вызвали, цитирую, «климат-идиоты». Профили его партии Таута Заме Валстискумс пишет, что причиной якобы является разрушение плотин на маленьких реках из-за мнимого биоразнообразия. Бывший министр земледелия Дидис Шмидтс от объединенного списка также в социальных сетях говорит о сносе плотин. Его пост зачитывает коллега.
Мы могли бы также снести систему дамб озера Лубанс во имя восстановления климата и природной экосистемы, а потом пару раз в год плакать о наводнениях, обвиняя в этом людей, которые используют пластиковые пакеты. Так уже было. Я имею в виду наводнения на Лубансе, а не то, что виноваты люди и пакеты.
Подобные утверждения распространились на разных языках. В Испании так высказались отдельные правые и крайне правые политики. К утверждениям добавлены карты, на которых видны якобы десятки разрушенных в провинции Валенсия плотин. Однако эти утверждения не имеют основания. Старые, заброшенные и незаконно построенные плотины сносятся в ряде стран ЕС, в том числе в Латвии, чтобы повысить биоразнообразие и освободить рыбные пути. Карты, опубликованные в интернете, вводят в заблуждение. В провинции Валенсии в этом веке снесли всего несколько небольших плотин высотой в пару метров. Об этом сообщали наши испанские коллеги издания «Мальдита». Вместо того, чтобы удерживать воду, они отводили ее, например, на близлежащие сельскохозяйственные угодья. Эксперты, опрошенные журналистами, пояснили, что эти сооружения не только не смогли бы предотвратить наводнение, вызванное проливными дождями, но скорее даже способствовали бы затоплению населенных пунктов. Что же вызвало эти осадки? Их связывают с характерным для Испании природным явлением с аббревиатурой «ДАНА». Холодный воздух с севера направляется в сторону юго-восточной Испании. Он проходит над влажным и теплым воздухом Средиземного моря, который быстро поднимается и образует грозовые облака. Чем теплее воздух над Средиземным морем, тем сильнее ожидаются осадки. С 80-х годов прошлого века средняя температура поверхности Средиземного моря повысилась более чем на 1 градус. Исследователи климата и метеорологи пришли к выводу, что таким образом глобальное потепление играет роль в катастрофе. Мы спросили депутатов, почему они винят в наводнении снос плотин, но ответа не получили. В свою очередь, на русском языке широко распространилась другая неправда, связанная с наводнением. В начале ноября король Испании отправился в пострадавшие места. В тот же день из Мадрида в Валенсию направилась колонна с несколькими десятками машин мадридской муниципальной полиции. Сразу после этого на российских государственных каналах и в соцсетях появились утверждения, что длинный ряд машин – это королевский эскорт. Это повторила и белорусская пропаганда. Вот фрагмент новостей белорусского государственного канала ОНТ.
Возмущение испанцев нетрудно понять. Король приехал в разрушенную Валенсию с километровой свитой. Люди были в шоке от кортежа.
Эту ложь опубликовали также, например, телеграм-канал медиа российских вооруженных сил «Звезда» и входящая в сеть кремлевской пропаганды издание «Правда». Автор сюжета – независимый продюсер «Балтика». Анна Петрова, Роналд Силин, Шевита Пуриня. Специально для Латвийского радио 4.
Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, je prendrai ma respiration, une destination, et je rejoins. Sola Aguilera Seya, j'étais certaine de ce que je cherchais.
Camino de plata y promesa, bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud.
Ну и завершим актуальной темой снег. Снег сегодня главная тема, судя по тому, кто что выкладывает в социальных сетях. Кто-то хвалит дорожные службы, кто-то ругает. Ну а накануне моя коллега Галина Грейдена вышла на улицу с вопросом: готовы? Готовы, ответили рижане, и, судя по настроениям, даже очень рады приходу этой самой зимы. И вот как накануне звучали эти ответы.
«Будь готов, всегда готов» – таков девиз рижан относительно подготовки к зиме. Ну, это то, что касается зимней экипировки. К большим счетам за отопление вряд ли кто готов. Но зато рижане считают, что у латвийской природы нет плохой погоды. А главное – погода в доме. Снег, холод, ветер, как готовы?
Готовы. Одежда, машина, колеса тоже надо поменять к зиме. Отопление тоже будет дороже, тоже надо будет отапливать.
Скопили или...
Не скапливаем, просто ежемесячно платим.
Как мужчина к зиме готовится?
В канере тоже и вперед. Под штаники, термобелье одеваешь и все.
На какой мороз рассчитано?
Ой, на минус 20 точно, я думаю.
А отопление за квартиру все же это повысится в цене, вас это волнует?
Конечно, волнует. Столько денег платить, это дорого. Работаем, собираем. Конечно, готовимся к зиме.
Шапочку нужно.
Шапочка дома лежит.
Сегодня вы без шапочки.
Я приехала как мама в гости, ага, к детям. Снег. И вот всю дорогу одевай шапочку.
А сыночку сколько годков?
33.
33. И все время мама говорит: одевай шапочку. Я вас понимаю.
Естественно.
Да, куда без этого?
А на ноги что-то
мама есть мама в любом возрасте.
Что-то есть на ноги теплее.
Будем дома сидеть у камина, смотреть фильмы. Наверное, как-то так.
Ну, надо же на работу ходить, еще куда-то.
Ну как, будем работать, будем прибираться через снега. Я вот думаю себе купить лыжный костюм, потому что зима у нас такая неприятная.
Я больше тепло люблю, поэтому я в теплую страну уезжаю.
Да, насколько?
Ну, пока тепло не вернется обратно.
Это вы каждый раз так делаете?
Ну да. Что делаю летом здесь, то делаю там. Там больше возможностей.
А деньги кто зарабатывает?
Оба в семье.
Есть такая возможность зарабатывать и в теплой стране. Есть. Ну, то есть удаленно работать можно, да?
Да, конечно.
А в какую страну, если не секрет?
О, Греция, ну, разные. Греция, Турция, разные страны бывают.
С наступлением холодов. Настроение как?
Настроение ухудшается, да, потому что так серо, холодно, неприятно немножко. Я тоже любитель больше тепла. Ну как, ну мы уже сколько здесь живем, мы уже привыкли к холодам, к зиме.
Готовы! Нас как-то не очень волнует, что зима приходит. Мы считаем, что у нас в Риге не такая-то холодная зима. Меня вообще не беспокоит зима.
А цены на затопление?
Цены беспокоят, да. Потому что свой дом и отапливаем газом, поэтому волнуется, да. Ну, финансовый вопрос оставим пока в стороне.
Я думаю, настроение главное, солнечное. Несмотря ни на что.
Вот встретились, пообщались.
С подружкой.
И теперь гуляем.
Ну, готовы, конечно. Сапоги, теплые куртки, шапки, рукавицы. Конечно, готовы.
Все есть.
И настроение хорошее есть, все есть. Но надо теплее одеваться и подлиннее вещи такие, чтобы закрывали колени, потому что ветер холодный.
А вот грядущие счета за отопление.
О, это ужас. Каждый раз все веселее и веселее.
Как готовы к зиме?
Как подготовились?
Да никак, как обычно. А тепло оделись и пошли.
Грядущие счета за отопление не пугают?
Ну, получим, тогда будем пугаться. Еще не получили таких больших.
Как мужчина готовится к холодам?
Никак. Холод – это не проблема.
Как готовитесь к зимнему периоду?
Как всегда, теплую куртку, теплую одежку, теплые сапоги.
Каждый раз приходится что-то новое покупать?
Не обязательно. У нас зима не такая холодная.
А настроение у вас ухудшается осенью, когда холодно?
Как говорится, каждое время года красивое по-своему.
А настроение от чего зависит? Не от погоды, да?
Конечно, не от погоды. В семье какое у тебя...
Какая погода в доме, да?
Да-да, погода в доме, это да, потом ты работаешь тоже. Зависит от того, как твой день проходит, какие у тебя планы на следующий день.
Опрос на рижских улицах проводила Галина Грейдены, Латвийское радио 4.
Интересно, насколько оптимистично звучали ответы наших героев, если бы эта запись состоялась сегодня. У меня на этом все. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Буриэте, звукооператор Томс Шупейко, видеорежиссер цифрового контента Роман Жуков. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Ата.